بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل عملنا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Заканчивая разбор предыдущих аятов, разберем некоторые вопросы, которые возникают в связи с этим. Спрашивают некоторые люди, если Аллах Сами' и Аллах Аль-Басир, Аллах слышащий, Аллах видящий, можно ли сказать, что Аллах слышащий без узун, то есть без ушей? Слышащий без ушей, задают такой вопрос люди, хорошо, многие. Можно ли утверждать это и говорить, да, Аллах он слышит без ушей, или Аллах он видит без глаз? Ответ на этот вопрос, что нельзя. На прошлом уроке мы с вами говорили, что нельзя утверждать наличие у Аллаха Субхану Таля атрибута уши. Почему? Потому что нигде нет, ни в Коране, ни в Сунне такого атрибута нет. Поэтому мы не имеем права утверждать. А имеем утверждать право только то, что утверждает в своем отношении Аллах Субхану Таля. А имеем ли право сказать тогда, слышащий без ушей? Тоже нельзя. Почему? Почему нельзя отрицать наличие Аллаха Субхану Таля этого атрибута? Потому что Аллах Субхану Тааля не приводит нам никаких доводов на то, что у него нет этого. А наша позиция какая? Что мы утверждаем то, что утверждает Аллах, и отрицаем то, что отрицает Аллах Субхану Тааля в отношении себя. Хорошо. Что же касается видящий без глаз, то здесь неправильно так говорить. Почему? Во-первых, Аллах Субхану Тааля утверждает наличие у него атрибута очи. Мы говорили в прошлый раз атрибута глаз, да? Сообразно его величию Субхану Тааля, без вопроса как и какие. Хорошо. А во-вторых, даже если бы не было доводов на наличие Аллаха Субхану Тааля глаз, также и нет доводов на отсутствие Аллаха Субхану Тааля глаз. Поэтому мы воздержались бы, да, в таком случае от чего? От того, чтобы что-то говорить. Потому что мы утверждаем то, что утверждает Аллах Субхану Тааля в отношении себя, и отрицаем то, что он отрицает в отношении себя, и не погружаемся дальше никуда, не влазим. Это правило важное очень. Все, что связано с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, нельзя ни отрицать, ни утверждать что-то без доводов, на основании довода только. Но здесь маленькая оговорка и очень важная оговорка. Если только это не является чем-то, о чем мы точно знаем, что это не соответствует величию Аллаха Субхану ва Тааля, то есть вещи, которые явно содержит в себе недостаток, атрибуты, которые являются атрибутами недостатка. Это мы что, сразу отрицаем, хоть даже и нет доводов на то, что этого нет у Аллаха Субхану ва Тааля. Пример. Человек может сказать, если у Аллаха Субхану ва Тааля зубы, предположим. Хорошо. Что мы ответим? Мы скажем, нет. У Аллаха Субхану ва Тааля нет зубов. Почему? Потому что зубы – это атрибут творений, нужный им для чего? Для того, чтобы пережевывать пищу. А Аллах Субхану ва Тааля выше всего этого. Это будет недостаток в отношении Аллаха Субхану Тааля, потому что Аллах Субхану Тааля не ест и не принимает пищу. Поэтому можем сказать, у Аллаха Субхану Тааля нет желудка, у Аллаха Субхану Тааля нет всего остального, хорошо. Почему? Потому что это уже содержит в себе что? Недостаток. В этом нуждается тот, кто нуждается в еде. Кроме того, имя Аллаха Самад. Самад, мы сказали, это означает что? Что он тот, который не нуждающийся ни в чем. И ученые тоже говорят, что самад значит тот, у которого нет джауф, то есть тот, у которого нет внутренности, или полости. То есть Аллах Субхану Тааля, это имя таким образом, одно из его значений, оно отрицает то, что Аллах Субхану Тааля принимает пищу, ест и нуждается в этом. Поэтому атрибут зубы, например, тоже что? Мы отрицаем. То есть правило, что мы утверждаем у Аллаха то, что он про себя говорит, что у него это есть, и отрицаем то, что он говорит, что у него этого нет, да? Но с оговоркой, если только это не атрибут, который явно указывает, что на недостаток, тут мы тоже его что? Отрицаем, даже если нет довода. Если его утверждение влечет за собой что? Утверждение или приписывание Аллаху Субхану ва Тааля недостатка. Хотя, опять же, напомню вам правило в прошлый раз, которое мы изучали. Мы, Ахля Сунна валь Джамаа, не чрезмерствуем в чем? В отрицании у Аллаха недостатков. Мы отрицаем у Аллаха недостатки в общем. Хорошо, в общем. Следуя тем самым пути Курана и Сунны. Потому что Аллах Субхану Тааля, похвала Аллах Субхану Тааля, утверждение Аллах Субхану Тааля, его атрибутов, оно как бывает? В подробностях. А отрицание недостатков, оно в общем. В отличие от Ахлюль-Бида, которые что? Утверждают атрибуты Аллаха Субхану Тааля. В общем, да, атрибуты совершенства. А отрицают недостатки уже в подробностях. Нет бровей, нет ресниц, нет того, нет... Аля Сума Джима так не делает. В общем, отрицаем недостатки Аллаха Субхану Тааля. Это понятно? Другой вопрос вызывает удивление многих людей. Как это люди могут делать тамсиль? То есть, как они могут уподоблять Аллаха Субхану Тааля творением или атрибуты Аллаха Субхану Тааля творением? То есть, мумассилиты. А как же тогда аяты, которые указывают четко на то, что Аллах Субхану Тааля, у него нет подобия? Лейси камисли шейу, например, да нет ничего подобного ему. Или валям якун лаху куфуван ахад, и нет ровни ему, да подобного ему. Или слова Аллаха Субхану Тааля, таляму лаху самия, знаешь ли ты ему подобного. Как же они, читая эти аяты, могут делать тамсиль, то есть говорить, рука Аллаха подобна руке творений, лик Аллаха подобен лику людей и так далее, насару афаурафия. Как они могут опровергать эти достоверные доводы? Мы скажем, что любая ложь, она не может опровергнуть достоверные доводы. Только может привести в опровержение или в противовес какие-то глупости, которые не могут противостоять доводам. В частности, мумассилиты, они говорят, аят, например, «Лейся камисли шей», нет ничего подобного ему, они говорят, «Лейся камисли шей филь вуджудиль азали», нет ничего подобного ему в том, что касается изначального существования, изначального и предвечного существования. Так трактует этот аят. Мы скажем, то, что у Аллаха Субхану Тааля нет подобия в изначальном существовании, это постулат ясный совершенно всем. Все равно, что сказать, небо над нами, земля под нами. Хорошо? То есть, совершенно бессмысленная и глупая трактовка. Следующий вопрос, тоже который задают иногда. Некоторые люди говорят, все, что создано, оно имеет начало. Ведь, верно? Все, что создано, имеет начало. То есть, ему предшествует отсутствие. Ему предшествует небытие. В то же время Аллах Субхану Тааля, его атрибут Халик, Создатель. Означало ли это, что Аллах Субхану Тааля, был атрибут у него Создатель, но он не создавал, пока не возник этот мир? Да, задают вопрос. Все, что сотворено, оно является чем-то новым, то есть ему предшествовало отсутствие. В то же время, если мы скажем, что был атрибут, но он не действовал, то получается мы как бы что? Утверждаем, что атрибут Аллаха бездействовал. Да? Его атрибут воли, атрибут создания. Поэтому как здесь правильно сказать? Мнение шейха Ислама Ибн Таймия и его ученика Ибн Каима, да, и других ученых, это мнение правильное, состоит в том, что до творений были какие-то другие творения. Но всякое творение, оно что? Оно не является изначальным. То есть ему предшествует всегда что? Небытие. Его не было, а потом оно стало. Хорошо? Но до этих творений были какие-то другие творения. Например, если сказать арш. Арш, престол. Престол, мы знаем, что он был создан до небес и земли. А было ли что-то до арша? Можем сказать, да, было. Что-то, да. Но мы не знаем, что. Хорошо? Что-то было до альма, до воды, да, которая... А вода, потом арш. Было ли что-то до этого? Да, что-то было. Что-то было. Но мы не знаем, что. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он всегда был, есть, хорошо, и остается Субхану Тааля всегда Творцом. То есть Он что-то творил, Аллах Субхану Тааля, всегда. Этот вопрос понятен, да? То есть творение само по себе, оно что? Не изначально, но до него что-то было, какое-то другое творение, которое тоже не было изначально. Следующий вопрос спрашивают некоторые люди, а как же тогда мусульманин, какой должна быть его вера в имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля? И отвечают ученые, сделай свою веру в имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, как веру аляджайс, то есть как вера верующих старушек или верующих стариков. Что это значит? Это значит, не погружайся чрезмерно в философские вопросы, пытаясь выяснить, что и как вопросах атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, и совершая трактовки, то есть искажая на самом деле смысл аятов и хадисов, касающихся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Верь в это, говори, да, это так, но без вопроса, а как? Хорошо, или что? Или давай какие-то трактовки, на самом деле это означает то-то, то-то. Нет, без этого. Потому что это была мечта многих философов, то есть ученых, которые погрязли в вопросах калама, то есть в вопросах философии, да? Потом они перед смертью говорили, что а сейчас мы умираем на акиде старушек, то есть на вот этом вот правильном вероучении, что ты не делаешь ни тамсиль, ни уподобления атрибутов Аллаха, атрибутам творения, но в то же время не отрицаешь атрибуты и не искажаешь их, не пытаясь трактовать их как-то. А теперь перейдем к разбору следующего пункта в тексте акиды. Шейх Усамин, рахмахуллах, говорит он дальше: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Сура Худ. Говорит, мы верим, что... И дальше приводит аят из суры Худ. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах бы не обеспечил пропитанием. Аллах знает их место пребывания, место хранения. Все это записано в Ясном Писании. وَمَا مِنْ دَابَّ. Нет ни одного дабба. Дабба – это все, что едуббу. Едуббу, то есть ходит по земле. То есть всякое живое существо. Как человек, так и не человек. Слово дабба в широком значении означает всякое живое существо. وَمَا مِنْ دَابَّ. Нет ни одного живого существа, и перед словом «живое существо» «дабба» ставится частица «минь», «миндабба». Для чего это значение этой частицы «минь»? Значение ее, наподобие того, как мы изучали частицу «каф», да, в прошлый раз, значение ее здесь «заида», то есть добавочная частица. Добавочная частица, хоть она и добавочная, но не значит, что она просто так здесь добавлена. Нет, она сообщает этому предложению большой смысл, большое значение. Эта частица дает предложению значение аль-умум, то есть всеобщности, всеохватности. То есть всякое живое существо, всякое существо, которое существует на земле, его ризк, то есть его пропитание, оно у Аллаха Субхану ва Тааля. Он, который наделяет, он, который обеспечивает пропитанием. Поэтому, если мы посмотрим, то увидим, что все животные и насекомые, Аллах Субхану ва Тааля либо к ним доставляет их пропитание, либо их доставляет к их пропитанию. Хорошо. Либо к ним доставляет пропитание, либо их самих доставляет к их пропитанию. Может быть так, что муравей живет в своей норе, а его пища где-то очень далеко. Но Аллах Субхану ва Тааля вкладывает в них, да, инстинкт, так что он находит дорогу к своему питанию. Так устраивает Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану дает ему что? Обоняние или еще какие-то, да? Силы, благодаря которому он находит свое пропитание и достигает его. И приводящий Усамин пример, говорит, мне рассказывал человек один, доверенный, что он видел колодец, высохший колодец, в котором жила змея. Эта змея была слепая. И эта змея каждый день утром выползала из этого колодца и принимала форму веточки, хорошо ли, растения такого, как стебелька. И птички, думая, что это стебелек, садились на него, и она в этот момент их, она, вернее, эта змея в этот момент их ела. То есть змея, которая ничего не видит, живет в какой-то норе, Аллах Субхану ва Тааля доставляет ей ее риск каждый день. Хорошо, Субхану ва Тааля. То есть нет ни одного живого существа, которого бы Аллах Субхану ва Тааля не обеспечил пропитанием. Если кто-то скажет, а как же тогда те люди, которые умирают, или животные, которые умирают от голода, бывает, да, мы скажем, что это имтихан и ибтиля, то есть это испытание от Аллаха Субхану ва Тааля, которым он испытывает своих рабов. Для верующего человека, если он умирает от голода, то это ему очищение от его грехов. Что касается остальных, то это назидание, назидание и урок для них. Хорошо. Дальше сказано в аяте «Ваяляму мустакарраха ва мустаудаха». И он знает их мустакар и знает их мустауда. Что такое мустакар и что такое мустауда? Мустакар, то есть глагола истакарра, утвердиться где-то. Хорошо? Аллах Субхану Таля знает их мустакар, то есть их постоянное место пребывания. Аллах Субхану Таля знает в отношении живых существ их постоянное место пребывания. Для нас мустакар где? Наше постоянное место пребывания это аляхира, то есть последняя жизнь, да, та, которая будет после этой жизни. И знает Аллах их мустауда, то есть творение знает их мустауда. Мустауда это там, где они находятся временно. То есть как бы Аллах Субхану в это место их поставил как бы на хранение. Слово вадья, вадья это вещь, которая дается на хранение временно кому-то. Хорошо? Так вот, мустауда это место, где ты находишься временно. Как бы Аллах Субхану для тебя там на время поместил. Этот мир для нас, он что? Мустауда. То есть временное местонахождение до того, как произойдет саа, пока наступит час. Это мустауда для людей. Когда Аллах Субхану захочет, тогда возьмет то, что там временно помещено, возьмет его. Возьмет с этого места. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда у его дочери умирал сын, он что сообщил ей? Передайте ей какие слова? «Инна лилляхи ма хаза ва ляху ма ата». Поистине Аллаху принадлежит то, что он берет, и то, что он дает. Итак, он знает их постоянное место пребывания и знает их временное место пребывания. Дальше сказано «Куллюн фи китабин мубин». Все это в ясной книге. Все это, что все это? То, о чем говорится до этого в аяте. О чем говорится в аяте? О ризке, то есть о пропитании. Нет ни одного живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием. Мустакар, постоянное местонахождение, да, пребывание существа. Мустауда, временное место пребывания существа. Все это фи китабин мубин, то есть все это в ясной, четкой книге, то есть аль-лаухуль махфуз, хранимая скрижаль, небесная хранимая скрижаль. И в тех записях, которые уже второстепенные, да, то есть лаухуль махфуз это главная запись Аллахом Субхану ва Тааля. И потом другие уже как бы производные от него записи. Например, запись ангелом плодун или на лбу у плода, что? Четырех вещей. На лбу у плода четыре вещи. Это его жизненный срок, его деяния, его пропитание, риск. И то, будет ли он счастлив или будет несчастлив. Это что касается этого аята. Следующий пункт акиды говорит автор рахимахуллах. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورة الأنعام говорит мы веруем в то, что у него ключи к сокровенному и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море, даже лист падает только с его ведома. Нет зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего не было бы в ясном писании. Так, وَعِنْدَهُ مَفَاتِح. У него мафатих, у Аллаха мафатих. Мы с вами учили, что подлежащее и сказуемое в арабском языке, да, называется как мубтада и хабар. Мубтада, подлежащее, должно быть перед сказуемым в арабском именном предложении, верно? Если выносится сказуемое вперед, хабар, то дает значение какое предложению? Наоборот, ограничение. Хорошо? Как и я, канабуду, например, по типу, да? Тебе поклоняемся. Сказано, поклоняемся тебе. Значит, только тебе поклоняемся, предположим, да? Лилляхи мафис самавати мафис. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. То есть только Аллаху. Когда сказуемое выносится перед подлежащим, то дает значение только. Хорошо? Только Аллаху. И здесь сказано «Индаху мафатих». У него мафатих. «Индаху» вынесено вперед. Не сказано «мафатих индаху». Хорошо? «Индаху мафатих» – это значит, что только у Аллаха Субхану ва Тааля мафатих. Что такое мафатих? Мафатих – множественное число либо от слова «мифтах», либо от слова «муфтах». Либо от слова «мифтах», либо от слова «муфтах». И то правильно. Если «мифтах», то «мифтах» – это то, чем открывают двери, то есть ключ. Значит, у него ключи, у Аллаха Субхану Тааля ключи. Либо муфтах, то есть кладовые знания, то есть кладовая, муфтах значит кладовая. Да? То есть у него кладовые, у Аллаха Субхану Тааля, знания, или у него ключи. Чего ключи? Ключи аль-гайба, ключи сокровенного знания. Ля я'ламуха илляху. Никто не знает их, кроме него, кроме Аллаха Субхану Тааля. Пророк, саллаху алейхи вассалям, дал тафсир этому аяту. Что значит «у него ключи сокровенного, не знает их никто, кроме него»? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал по поводу этого, он сказал, что тафсир этого аята – другой аят. Аят, где сказано «Инна Аллах инда ильмусаа» – «Аллах, у него знание о судном часе». И потом другие вещи приводятся, да? Другие вещи. Он говорит, вот это и есть что? Ключи сокровенного, которые знает только Аллах, которые приводятся вот в этом аяте, который мы сейчас прочли. Понятно? Итак, у него ключи сокровенного. Пророк Саусалям объяснил, что такое эти ключи сокровенного. Он говорит, это то, о чем сказано в аяте, и у него, у Аллаха, знание о часе. И далее мы разберем потом этот аят, который является тафсиром к этому аяту. Согласно хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Итак, у него ключи сокровенного, не знает их никто, кроме него. И он знает все, что на суше и в море. Для чего Аллах, субхану тааля, говорит это? Для того, чтобы указать на то, что его знание, оно всеобъемлющее. То есть все, суша, море, все знает Аллах, субхану тааля. Все виды. Кто может посчитать, сколько видов существ и вообще творений на суше? Животных, насекомых, там, что касается горных пород, деревьев, рек и так далее. Вещи, которые знает только Аллах, субхану ва тааля. Что касается моря, то говорят, оно в три раза больше. То есть его живые существа, которые в нем есть, их видов в три раза больше, чем на суше. Потому что море больше, чем суша. Все это знает Аллах, субхану ва тааля. Дальше он говорит, «Вама таскуту мин варакатин илля яалямуха». И не падает лист, иначе как с его ведома. Опять же, «Вама таскуту мин варака». Не сказано «уматаскуту варака», не падает лист, а сказано «мин варака». Опять частица «мин», добавочная частица. Для чего она здесь? Значение ее здесь такие, то есть утверждение. То есть нет такого листочка, который бы упал, и Аллах субхану тааля не знал об этом. Любой листочек, какой бы он ни был, в каком бы месте он ни был, маленький или большой, сухой или влажный еще. Хорошо, Аллах субхану тааля знает упавший лист. Если он знает упавший лист, то тем более Аллах субхану тааля знает те листья, которые образовываются только, хорошо, и возникают. Он обязательно знает об этом. Где упадет, в какое время упадет, хорошо. Знает, какой этот листочек, его качество, маленький он или большой, влажный или сухой. Знает, где упадет и так далее. «Валя хаббатин фи зулюматиль ард» — и нет такого зернышка во мраках земли, сказано «зулюмат». Зернышко маленькое или большое, неважно. Сказано «зулюмат». «Зулюмат» — множественное число. «Зулюмат», «зулюмат» — множественное число. В арабском языке есть, в отличие от русского языка, три числа. В русском языке у нас только два числа. Единственное и множественное. В арабском языке три числа. Единственное, двойственное и множественное. То есть множественное — это значит то, что хотя бы три. Да, все, что больше двух, это множественное. Два — это еще не множественное. Раз здесь употреблено множественное число, значит, их три или больше. Мраков три или больше. Хорошо? И, например, возьмем зернышко, чтобы понять, как, какие мраки. Зернышко, которое лежит в слое, толстом слое ила, где-то на дне моря. Хорошо, этот ил — это что? Мрак. Представить, что это все происходит в дождливую ночь, то есть в непогоду. Хорошо, то сколько мраков здесь? Во-первых, мрак ила, во-вторых, мрак воды, слой воды этой, моря. Хорошо, мрак ночи, мрак дождя, мрак облаков потом еще. Сколько мраков, мрак поверх мрака. И Аллах субхану тааля знает это зернышко, которое лежит там в толще ила, на дне океана. И не влажное, и не сухое, то есть любое, все вещи, какие бы они ни были. Все это фи китабин мубин, говорит Аллах субхану тааля. Все это в ясной книге. Кто-то может сказать, почему Аллах субхану тааля все это говорит так подробно, почему не просто не сказать, Аллах все знает. Для чего про зернышки, про листики? Потому что это все помогает, сообщает это приложение силу, да, помогает им войти в сердце, попасть в сердце и понять человеку величие знания Аллаха субхану тааля. Сильнее по действию на сердце. Дальше говорит «Илля фи китабин мубин». Все это в ясной книге. Ясная книга, мы сказали, это что? «Лёхуль махфуз», да, то есть в хранимой скрижали, в которой Аллах субхану тааля записал все. Все, что будет из бытия, все записано в этой скрижали. Это что касается этого аята. Следующий аят говорит: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
Мы верим в то, что только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину Аллах, знающий и ведающий.
Да, этот аят из суры Лукман. Вот этот аят, он есть тафсир, согласно хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какому аяту? Аяту предыдущему, где было сказано, что у Аллаха ключи сокровенного. Да, у Аллаха ключи к сокровенному. Из суры Аль-Ан'ам. Этот аят из суры Лукман. Пять вещей, которые и являются теми самыми ключами к сокровенному. Ключами к сокровенному. Согласно тафсиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В хадисе, который муттафакун алей, то есть приводится в обоих имамах, у Бухари и у Муслима. Ильму са'а, у него знание о часе, это первый ключ. Знание о часе, это первый ключ. Почему это ключ? Потому что час, судный час, это начало чего? Начало ахира. Хорошо, начало вечной жизни, последней, последней обители. Итак, Са'а. Са'а, час, имеется в виду какой час здесь? Са'а Туль-Кубра, то есть великий час. Великий час, то есть тот момент, когда Аллах Субхану ва Та'аля воскресит творение для расчета. Слово час, или понятие часа Са'а, оно несколько более широкое. Оно включает в себя две вещи. Включает в себя две вещи. То есть два вида часа. Час для всех творений и час для человека конкретного. То есть для всех творений это вот это есть что? Йом-уль-Кияма. Хорошо, великий судный час. И для каждого человека в отдельности, у каждого человека есть свой час. Час, то есть для него начинается, когда для него Кияма начинается? Маленькая Кияма, да, Сугра, начинается с его смертью. Хорошо. Тот, кто умер, для него начинается его Кияма. Начинается его последняя жизнь. Здесь речь идет о Ильму-Са'а, то есть знание о часе, том большом часе, когда будут воскрешены творения. Знает об этом только Аллах, Субхану ва Тааля, когда это будет. Никто, самый почетный из ангелов и самый почетный из людей, не знают о том, когда это будет. Доказательство этого хадис, который приводится у обоих имамов, да, где Джибриль спрашивает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда час, когда будет са, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает, «Маль масулю анха би а'ляма мина са'иль». Спрашиваемый знает не более, чем спрашивающий. То есть, и он тоже не знает. Но у часа, у судного есть свои ашрат, то есть предвестники его, да, это, иншаллах, будем разбирать позже в других темах. Итак, у него знание о часе, это первый ключ. Ключ к чему? Ключ к последней жизни кафира. Потом сказано, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, и он ниспосылает гайс, он ниспосылает дождь. Дождь по-арабски матар, почему здесь гайс? Потому что гайс это не просто дождь, гайс это дождь, который способствует росту растений, то есть из-за него начинается рост растений, то есть тот, который устраняет бедствие, тот, который устраняет засуху. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, лейса сана аля тумтир, валякина сана ан тумтир, фалатумбиту ларду шейа. Засуха – это никогда нет дождя, а засуха – это когда есть дождь, но земля ничего не производит, то есть ничто не произрастает. Хадисы, которые приведены в Муслим и другие. Итак, Аллах Субхану Таля, Он тот, который низводит гайс, дождь, да, тот полезный дождь, который питает землю. И матар, и дождь, который не питает землю, тоже низводит Аллах Субхану Таля. Почему это ключ тоже? Это ключ к чему? Это ключ к оживлению земли после ее смерти. Потому что засуха, это по сути смерть, да, для земли, а с дождем оживает земля. То есть это ключ к жизни земли после ее смерти. Хорошо? Почему Аллах Субхану Таля не говорит, Аллах знает о дожде, а говорит, Он низводит дождь? Этот оборот, потому что тот, кто низводит, тот и знает, когда он будет. Хорошо? Никто, кроме Аллаха Субхану Таля, не знает, когда будет дождь. Если кто-то скажет, что как же не знает, если мы слышим по радио или по телевизору, говорят, завтра будет дождик, потом действительно дождик идет на следующий день. В аяте сказано, что никто не знает о том, когда будет дождь, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Ответ на это, во-первых, Речь в аяте идет о чем? О гайс. Гайс – это дождь, который полезен. Тот, который приводит к росту растений. Тот, кто говорит, завтра будет дождь, не знает, этот дождь будет полезен, и произрастут ли от него растения, или он не будет полезен. Будет это гайс или не будет это гайс. Хорошо. А во-вторых, те, которые говорят, что сообщают нам погоду и прогнозируют погоду, говорят, завтра будет дождь в таком-то месте, они говорят о вещах, которые уже физически ощутимы. То есть не являются гайбом, не являются чем-то скрытым, не относятся к знанию сокровенным. Они судят по тонким приборам, да, каким-то поточным приборам, об изменениях, которые происходят в природе, когда природа готовится к чему? К принятию дождя. Происходит изменение давления, там еще что-то. Хорошо. То есть они не говорят о чем-то сокровенном, а судят о вещах физически ощутимых. Третье. Их предсказание, оно ограничено. 24 часа, 36 часов, да? Только так. Хорошо. То есть ограничено во временном плане. А в-четвертых, оно совершенно что? Не обязательно, что будет так. То есть это чисто прогноз, а не утверждение. На основании этого можем сказать, что слова Аллаха Субхану Таля, как все, что говорит Аллах Субхану Таля, да, оно правдиво, никто не знает, когда выпадет дождь. Это второй ключ. Третий ключ – «Ва-я'ляму ма фил архам». И он знает, что в утробах. Он знает, что в утробах. То есть в утробах матерей, будь то животные или люди. Все, что содержит утробу, Аллах Субхану Таля знает. Почему это ключ? Потому что это начало жизни для каждого конкретного человека. То есть, опять же, это что? Ключ к началу жизни для каждого конкретного человека, поэтому это тоже ключ к сокровенному. То есть, никто не знает, кроме Аллаха Субхану Таля, что в утробах матерей. Это касается всех качеств плода. Если кто-то скажет, что сегодня смотрят в телевизор, в УЗИ, по УЗИ, да, смотрят, и там видят, что мальчик будет или девочка, и говорят, там у него здоровый, нездоровый, или еще что-то, то ответ какой? Противоречит ли это аяту? Это аяту не противоречит. Аллах говорит, он знает все, что в утробах. То есть все качества плода, что и как, Аллах Субхану Таля знает. Все, что связано с этим плодом, который в утробах. Не только, что он мальчик или девочка. Хорошо. Он знает, будет ли он счастлив или несчастлив. Хорошо. Он знает, сколько он будет жить. И так далее, и так далее. То есть, какие он будет совершать деяния. И так далее, и так далее. Кроме того, даже, что касается того, кто будет, мальчик или девочка, тоже знает только с определенного срока, могут узнать. Да? Но даже если допустить, что настолько продвинется вперед медицина, что будет знать, там, когда он еще в виде капли, хорошо, или в виде оплодотворенной яйцеклетки, они уже знают, кто будет. Все равно они не знают все, что связано с этим плодом. Хорошо. Следующий ключ. «Уама тадри нафсу мада таксибу гада». И не знает душа, что приобретет завтра. Не знает душа, что приобретет завтра. Сказано «Уама тадри нафс». Не знает нафс. Нафс – душа. Без артикля «аль». То есть, без определенного артикля, значит, в каком? В неопределенном состоянии стоит слово «нафс». Вспомним правило «Усуль ульфик». Если слово стоит в неопределенном артикле, в контексте какого? Чего? Отрицания, то оно дает значение чего? Всеобщности. То есть любая душа не знает, что она приобретет завтра. Даже если человек, предположим, предполагает или рассчитывает, что я завтра сделаю то-то, 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 то-то. Но опять же, он не знает, приобретет ли он это деяние или нет, в том плане, сможет ли он его совершить. Он предполагает, что он его совершит. Но, может быть, возникнут препятствия, по которым он не сможет это совершить. А даже если он его совершит, он не знает, что он приобретет этого деяния. То есть, окажется ли оно для него благом, или принесет ли оно ему зло, все равно не знает. Поэтому «Матадри нафсу мада таксибу гада» – не знает душа, что приобретет завтра. Это ключ к чему? Ключ ко времени, будущему времени. Будущему времени, будущему. Никто не знает, что будет в будущем. Отсюда мы берем из этого предложения, что человек, ни один человек не знает, что он приобретет завтра. Даже если он предполагает приблизительно, что он будет делать, он не знает итог, что он получит из этого. Хорошо. Аллах Субхану Таля говорит, «Валя такулу лишейн инни фаилюн залика гада». Не говорите про что-то, что я сделаю это завтра. Илля айяша Аллах. Не сказав, если будет угодно Аллаху. То есть делать оговорку. Один из подвижников позвал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к себе домой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «Сятик, я приду к тебе». И не сказал «иншаллах». Почему? Если Аллах, субхану тааля, говорит, и не говори про что-то, я сделаю это завтра, не сказав «иншаллах», если будет угодно Аллаху. Объяснение это таково, что если человек говорит про что-то в будущем времени, имея в виду просто то, что есть у него в сердце, хорошо, то, чего он хочет, то есть его намерение, говорит о своем намерении просто, тогда, если он не скажет «иншаллах», то это не грех, как вот в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «я приду к тебе завтра». То есть это как бы он говорит о своем намерении, о своем решении. Не говорит о том: «я это сделаю». Он говорит просто о своем решении, о своем намерении. Как человека спрашивают: «ты будешь есть?» Он говорит: «буду». Это лишь сообщение о том, что у человека в сердце из намерения. Хорошо? Если же человек говорит о своем действии будущем, о том, что он утверждает, что он это сделает завтра, хорошо, то, что он это решился, и он это сделает завтра, и говорит, то здесь нельзя, харам, не сказать «иншаллах». Тут он обязательно должен сказать, если будет угодно, «Аллаху». Хорошо, обязательно связать свое заявление с волей Аллаха субхану ва тааля. Итак, первый вывод из этой части, что человек не знает, что он приобретет завтра, даже если предполагает что-то. Другой вывод из этой части аята, что тот, кто утверждает знание о сокровенном, тот кафир. Тот, кто утверждает знание о будущем, тот кафир. Это неверие. Неважно, он говорит о своем ли действии, либо о действии других людей, либо говорит о действиях Аллаха субхану ва тааля в будущем, что это будет так, и утверждает, то это куфр. Куфр, уводящий человека из религии. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва ма тадри нафсу, ма за таксибу гада». И не знает душа, что приобретет завтра. Ни одна душа не знает даже про себя, что будет с ней завтра, то тем более не знает про других, тем более не знает, что будет делать Аллах субхану ва тааля. Поэтому, говоря «я знаю, будет так, на 100%, что это будет так, хорошо, завтра будет так или послезавтра будет это», он тем самым противоречит Курану и отрицает Куран. А тот, кто отрицает Куран, тот кафир, это куфр, выводящий человека из религии. Дальше. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. И не знает душа, в какой земле умрет. И не знает душа, в какой земле умрет. Это ключ тоже, ключ уже к чему? Ключ к ахира, к последней жизни, но для каждого человека индивидуально. Ключ для его ахира, для каждого человека индивидуально. Человек не знает, в какой земле умрет. Совершенно не знает, когда умрет. Тем более. Когда, тем более не знает. Почему? Потому что если он не знает где, а где еще как-то может предполагать. Предположим, он старый, немощный, или где-то лежит, хорошо, и говорит: ну уже я здесь, в этой земле буду умирать. Что-то предполагает еще, предположим. Но когда, человек что? Не знает, тем более. Хорошо. И рассказывает шейх, рахимахуллах, тоже рассказ достоверного передатчика, надежного передатчика о том, что группа людей совершала хадж или отправились в хадж, тогда на верблюдах еще, потому что тогда еще не было средств транспорта таких, до машин. И потом из хаджа поехали уже, из Мекки возвращались, когда один человек, у которого была мама больная, и он повез ее в хадж, чтобы она совершила хадж. И так получилось, что они где-то остановились на привал, и люди отправились раньше, уехали, и они с матерью, то есть он и его больная мать, они остались одни. Мать, за которую он ухаживал. И утром, когда они проснулись, то обнаружили, что все уже ушли, попытались идти по их следам и заблудились. А там, мы знаем, в Мекке горы, да, Хиджаза, горы Хиджаза. И они в этих горных тропах где-то заплутались, заблудились совершенно. И потом днем уже набрели на какое-то поселение, неизвестное совершенно. Там в палатке нашли каких-то людей из кочевых племен, да, какой-то. Каких-то людей, спросили у них, где дорога, хорошо, на Неджд, туда, куда они возвращались. Они сказали, что очень далеко заплутал ты совершенно. Но отдохни, останови то есть своего верблюда сейчас, расседлай, остановись у нас здесь, отдохни немножко. И он начал, и он опустил своего верблюда на землю, то есть, чтобы он сел, чтобы свою мать спустить верблюда. И как только он спустил свою мать с верблюда на землю, как только она коснулась земли, то тут же умерла. Тут же Аллах Субхану Тааля упокоил ее. То есть место, о котором вообще не знала ни он, ни его мать, какое-то поселение совершенно где-то в горах. Но так Аллах Субхану Тааля делает, что если предсуждено человеку умереть в этой земле, то он делает этому человеку нужду в этом месте. Хорошо? И он гонится туда, к этому месту. И там Аллах Субхану Тааля забирает его душу. И много других примеров таких удивительных. Хорошо? Что человек, живя где-то, совершенно не подозревает, где он умрет. В совершенно удивительных местах. Это уже мне рассказывали случай. Женщина австриячка, то есть жила в Австрии. Хорошо? Один человек отсюда из Крыма, татарин. То ли война была там, или что-то в Австрии, я не знаю, что делали там эти войска. В общем, он оттуда ее привез сюда в Крым и женился на ней. Она приняла ислам и здесь жила. А потом, когда выселяли татары, ее тоже выселили в Узбекистан. И где-то там, в степях Узбекистана или в пустыне, где-то там она умерла. То есть, совершенно удивительно. Да, человек родился где-то в Альпах, умер где-то в степях Узбекистана. То есть, только Аллах Субхана знает, кто где умрет. Инна Аллах алимун хабир. Поистине Аллах, он знающий, он ведающий. Алим и хабир. Из этих двух имен Аллах Субхану Тааля мы делаем вывод, что эти имена указывают на два атрибута Аллах Субхану Тааля. Атрибут Ильм и атрибут Хибра. Атрибут Ильм и атрибут Хибра. Атрибут знания, атрибут ведения. В чем отличие между Ильм и Хибра? Знание и ведение. И сказать, что это синонимы, это одно и то же. То есть получается знающий, знающий. Аллах знающий, знающий. Мы говорим, основа в Коране, правило в Коране, что слова просто так не повторяются. Да? То есть они имеют другое значение, сообщает какое-то новое значение. Ильм, знание, охватывает знание обо всем, как о явном, так и о скрытом. Что касается хибра, ведения, то оно касается знания о скрытом. Касается знания о скрытом. Итак, имя Алим. Имя Аллаха Субхану Тааля указывает на атрибут знания. Знание, включающее в себя знание о чем? О явном и о скрытом. Хабир указывает на атрибут хибра, ведения, то есть знание о сокровенном, о скрытых вещах. Саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.